Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях отец Александр Ермолин, председатель миссионерского отдела Казанской епархии. И так как батюшка из другого города, он проживает в Казани, сегодня он с нами на телефонной связи. Отец Александр, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Сегодня предлагаю вам поговорить про такую важную часть христианской жизни – важную и немного грустную, но тем не менее, поминовение усопших. Эта часть христианской жизни наиболее страдает от наличия каких-то ритуалов, непонятно откуда взявшихся обрядов, традиций, которых никогда в христианстве, в православии не существовало. Поэтому сегодня давайте разбираться в том, как должен выглядеть правильно с христианской точки зрения процесс организации прощания, процесс похорон. Батюшка, вам слово.
Вот в наше время, в наше непростое время, когда очень много разной информации, я думаю, что человек, считающийся христианином, должен помнить прекрасные слова одного мудрого грека: «Я знаю, что я ничего не знаю». Потому что современный мир очень много нам предлагает разных вариантов. И если мы откроем поисковик, то мы увидим самые сумасшедшие варианты, что нужно делать, когда поминают усопших. Причем удивительно, но это реально есть в нашей жизни. Допустим, многие кафе, которые организуют похоронные трапезы за упокойные вещи, они очень серьезно относятся к тому, что, например, они не подают вилки, причем и ножи. Причем очень серьезно к этому относятся, говорят, что вот это православная традиция. И когда священник приходит, например, приходит на отпевание или вообще просто как бы оказывается на поминках и так далее, то для многих вообще становится культурным шоком, когда я им рассказываю о том, что никакого отношения к поминовению усопших, то, что они делают, это не имеет абсолютно. Всевозможные закрытые зеркала, налитые рюмки и все остальное, все это никак к православию не относится. Но поскольку вопрос изначально был, как нужно поминать усопших, то давайте об этом тоже скажем. То есть вообще для человека православного все самое главное совершается на божественной литургии, на главном богослужении церкви. Мы молимся о здравии, мы молимся о покаянии, мы поминаем наших близких, друзей, знакомых. И очень важно понимать, что Бог дал нам такую уникальную возможность – это молиться за усопших. Вот я веду блог в интернете, я обязательно участвую в комментариях. Наверное, если бы не участвовал, может быть, жизнь моя была бы чуть более спокойная. Но, тем не менее, в них участвую, и очень часто люди пишут, ну, за усопших молиться бессмысленно. То есть разные люди, верующие, неверующие, верующие другие конфессии. И некоторые намекают даже на свою конфессиональность, говорят, что вот в Библии этого не сказано. И многие вообще отрицают саму идею молитвы за усопших. Мы, православные христиане, имеем такую огромную возможность, такой огромный дар от Бога. Мы можем молиться за наших усопших, то есть мы можем проявить любовь. Я когда отпеваю, всегда говорю, что самый главный подарок в жизни человека – это молитва о нем после его смерти, потому что это тот самый главный подарок, который мы можем и должны сделать каждому своему почившему родственнику. Это самая главная молитва о нем. Почему? Мы верим в то, что Господь принимает нашу молитву, такую нашу скромную, недостойную молитву. Он принимает ее и по нашим молитвам. Естественно, конечно же, гораздо важнее, как человек сам жил, как он жил со Христом, жил с церковью. Но, тем не менее, очень важно, что Господь принимает наши скромные молитвы, по этим скромным молитвам обязательно прощает человеческие прегрешения, вольные и невольные. Получается, мы можем сделать самый главный подарок – это помолиться о человеке после его смерти. Есть такая проблема, что люди забыли о чтении псалтири. Псалтирь – это прекраснейшая практика, когда мы молимся о почивших наших друзьях, родственниках. И каждый православный человек должен уметь читать псалтирь. Тем более сейчас есть все возможности. В каждом храме есть псалтирь за усопших, она есть на русском языке. То есть псалтирь за усопших – это псалтирь, в который уже вставлены все необходимые молитвословия. То есть вот псалтирь идет текстом, и в определенные места уже вставлены молитвы об усопших. И это очень здорово, потому что можно не искать, не думать, и тем более даже просто найти в интернете, посмотреть, что пишут, там есть псалтирь на русском языке. Это очень здорово, можно прочитать, и каждый православный человек должен это уметь. Бывает, что люди говорят, ну нам нужна бабушка-читальщица. Вот я, например, категорически против читальщиц. Почему? Потому что, во-первых, непонятно, что они читают, как они читают, непонятно, какие у них там благословения. Во-вторых, самое главное, а что в это время делают родственники? А я знаю, обычно эти родственники либо сидят, скорбят в уголочке, либо они нарезают салатики, либо они обзванивают родственников, напоминают им, что завтра у нас вот там поминки будут. Поэтому люди сами не молятся. Это очень плохо, это катастрофически плохо. То есть нужно обязательно молиться на литургии. То есть, отвечая как бы вновь на ваш вопрос, как бы возвращаясь, резюмируя, нужно молиться на литургии, нужно молиться дома, читать псалтирь. И вообще само понятие траура, оно заключается не в том, что я что-либо не делаю, оно заключается в том, что я делаю, оно заключается в том, что я иду и молюсь, и я откладываю какие-то важные дела. Вот пришел человек с работы, и, например, там у него есть какие-то важные насущные дела, он хочет отдохнуть, там, посмотреть телевизор, почитать книгу, а он говорит: слушайте, а вот сестра-то моя, там, Марфа Петровна, умерла, надо же за ней помолиться. И вот он берет и вместо там ежевечернего просмотра телевизора берет, открывает псалтирь и молится за свою усопшую сестру. И таким вот образом делает ей самый главный подарок в ее жизни. И это очень важно, это очень нужно, то, что ничем совершенно невозможно заменить. Поэтому, естественно, что и враг рода человеческого, он пытается людей от молитвы отвратить всеми возможными и невозможными способами. То есть он внушает идею, что я не умею. Вот я со сколькими людьми общаюсь, я вот, дай бог доживу, у меня будет летом 10 лет хиротония, и я отпиваюсь эти годы, сколько общаюсь с людьми, и там всегда ответ: мы не умеем. То есть нет, говорю, вы не умеете, вы не пробовали, вы не думали, вы не пытались о том делать то, что нужно молиться, читать псалтирь за усопших, просто не пробовали, берите и читайте. И еще одна как бы ситуация, она заключается в том, люди все это очень активно, действительно при участии всех этих бесовских сил, очень активно все это окружили самыми разными суевериями. Но, Мария, я могу об этом говорить, наверное, очень долго, бесконечно, поэтому я буду рад вашим наводящим вопросам, потому что на вопрос, как делать правильно, я уже сказал, то есть я всегда говорю три момента на отпевание. Как можно больше молиться, первое. Второе – делать дела милосердия. И третье – не верить в приметы и суеверия. Ну, теперь жду ваших наводящих вопросов.
Давайте с самого начала пойдем. Вот человек почил. Какими должны быть первые шаги? Понятно, что сначала какие-то неотложные дела, и вот потом мы уже звоним в церковь батюшке, просим его о совершении заупокойной службы. Многие, кстати, в траурные залы приглашают батюшку, то есть не в храме, а именно в траурном зале, не в церкви.
Я, наверное, не буду никак комментировать эти вещи, потому что я знаю, что во многих регионах есть проблемы с этим. То есть, например, в этих траурных залах, если, например, руководство, то это все организовывает, не очень церковные или совсем не церковные, или вообще не понимают, то в некоторых регионах, насколько я знаю, даже бывают, там появляются совершенно какие-то странные полузапрещенные личности отпевать. Поэтому такой, знаете, деликатный вопрос. Я вообще никак не буду это комментировать. Я думаю, что в каждом регионе нужно это обратить внимание, обсудить вопрос. И, конечно же, отвечу так, что в первую очередь, если для человека храм был домом, таким вот постоянным местом, куда он ходил, где ему было хорошо, то, естественно, что и он захочет, чтобы прощались с ним тоже в храме, в том месте, которым было ему приятно. Если для человека храм не имел значения, если для его родственников храм не имел значения, тогда они могут вообще отпевать и в ритуалке, и в морге, где угодно, потому что для них это место не имело особого сакрального значения. К тому же, как они часто рассуждают родственники, ну, туда же надо везти, то есть вот условно, вот человек попал в больницу, мы его в больнице там из морга забрали и увезли на кладбище. А в храм же надо везти, это же дороже, поэтому люди зачастую не возят туда. И это вообще очень яркий показатель уровня церковности. Насчет вообще-то звонка, я вспоминаю историю, когда я служил в одном храме, я даю крест после литургии, ко мне подходит человек: батюшка, знаете, отпеть надо. Я говорю: а когда? Он: сейчас. Я говорю: как сейчас? Ну так. Я говорю: извините, а вот вы, а раньше почему не позвали? А мы забыли. То есть мы не подумали о том, что нам нужен священник для отпевания. Представьте себе. Можно, конечно, было там задать ехидный вопрос, там, а поминки же вы устроили, а вы ящик водки уже купили. Ну ничего, пришлось как бы все. Прочитали благодарственные молитвы, я пока все завершил, разоблачился и с ними пошел. Ну вот как-то так, такая история. Но вопрос я помню первый, который вы мне задали, это вопрос насчет того, что происходит первые шаги, да, вот умер человек. Сейчас просто приезжает ритуальная служба. Но вообще, если мы говорим о смерти православного человека, конечно же, нужно его сначала перед смертью исповедовать, причастить, если есть возможность, пособоровать. Очень прекрасно, когда читают молитву на разрушение души и тела, на разлучение души и тела. А, конечно же, очень здорово сразу после смерти, хотя бы мирским чином, прочитать, например, маленькую литию. То есть первое и самое главное, что совершается, это в первую очередь молитва о почившем. Потом уже все остальное. Потом уже приезжают ритуальные службы, они уже констатируют факт смерти, забирают тело и так далее, и так далее, и так далее. Но задача родственников молиться. Вот мы начали с вами говорить про церковный траур вообще. То есть задача родственников 40 дней откладывать свои важные, необходимые, нужные дела. И в это время, ну вот, молиться Богу. Поэтому вот так должен быть православный христианин. И хотелось бы, может быть, это будет уже сразу перекором на другой вопрос про суеверие, но это моя самая, наверное, больная церковная тема. И, конечно же, всегда появляется вот такая вот знающая бабушка или какой-нибудь молодой человек, который начитался интернета и который сразу говорит, надо точно завесить зеркала. И они берут, и первым делом, вот только покойник умер, он еще не остыл, они берут и там завешивают зеркала, завязывают скотчем, чтобы они точно никуда, эта тряпка не упала, завязывают зеркала во всем доме, телевизор закрывают, зеркало в туалете закрывают и так далее. Это возмутительно, это отвратительное суеверие, потому что если мы об этом подумаем, то поймем, что душа никуда не может селиться. Естественно, ни в каком зеркале душа не может обитать. Она никак не может оттуда выскочить, напугать человека, сделать какой-то энергетический портал и так далее. Когда этот вопрос для меня возник, почему люди это стали делать, можно со мной поспорить, но вот мое такое частное мнение, мне кажется, что я увидел корни этого всего в советском периоде, потому что советский священник не имел права проповедовать. В принципе, не имел права говорить, особенно на большую аудиторию. Поэтому, естественно, вот к тому же и священников мало было. То есть, допустим, там вот есть какой-нибудь район, и один батюшка на район, и слава богу, что он еще есть. А бывает на два района или на три района. Начинаются какие-то заочные отпевания, какие-то доверенные бабушки, которым батюшка что-то сказал, передал информацию, еще что-то, и так далее, и так далее. И возникло огромное количество суеверий. Поэтому ни в коем случае ничего не надо завешивать. Я всегда прихожу и первым делом прошу, дорогие братья и сестры, все, пожалуйста, развесьте, все это никакого отношения к православию не имеет вообще. Ну, равно как и налитая рюмка, поставленный хлеб. То есть для кого? Хлеб поставлен, они говорят, ну, чтобы покойника покормить. Я говорю, так, ну, ребят, простите, покойник же прекратил свое земное бытие, он же не кушает, не кушает. Душа, она бестелесна, она в принципе не может кушать. И если мы подумаем серьезно, кому это ставят, то ставится бесом, потому что это маленькая языческая тризна в миниатюре, но тем не менее языческая тризна, обращение к бесам. И это все очень плохо, это очень серьезно. И опять же, всегда прихожу, убираю налитую рюмку, хлеб. Некоторые самые ретивые, суеверные обновляют, чтобы хлебушек был свеженький, чтобы покойнику было хорошо. Суеверие нужно просто избегать.
Итак, если кратко резюмировать, зеркала мы не завешиваем, никаких рюмок водки на столе с хлебом у нас не стоит. 40 дней обязательно самостоятельно читаем псалтырь по умершему, можно частями, если времени не хватает весь сразу прочитать. А вообще с темой похорон, вот я уже говорила в начале, что связано, наверное, наибольшее количество каких-то непонятных обрядов, суеверий, непонятно откуда вообще взялись вот эти все верования, традиции, с какими из них сталкивались вы?
Самые разные, самые сумасшедшие. То есть вообще границы суеверий бесконечны на самом деле. Их просто безумное количество. Вот мне многие рассказывают, особенно кто служил в южных епархиях, такого я вживую не видел, но блин на лице покойника. Это известная байка, когда там, например, на лицо покойника кладут блин, и на поминках батюшка должен его съесть. Обязательно. Иначе грехи не уходят. Потом из того, что есть, вот то, что я вживую вижу, я вам уже говорил про вилки и ножи, я обязательно спрашиваю, а почему на поминках нельзя кушать вилкой и ножом? И знаете почему? Причем вот собираешься в аудиторию, мне всегда интересно. Вот это люди. У меня были разные аудитории, я как-то отпевал, там были одни преподаватели университета, потому что умер такой интеллигент, отпевал, ну, совсем в таком, в полном андеграунде разные люди, да, как бы, были люди с социальными проблемами, ну, видно по ним просто, по всему, что есть, да, и все равно суеверия примерно одинаковы. И я спрашиваю, почему вы не кушаете вилкой или ножом? И эти люди, будь то три высших образования, будь то вообще социальные проблемы, они начинают думать, но мы не знаем, так принято. Я говорю, нет, давайте, говорю, разбираться. Это не ответ, что так принято. И они начинаем разбираться, выясняем, оказывается, что, представьте себе, по дороге в Царство Небесное покойника можно уколоть вилкой. Я говорю, ну вам самим-то не смешно? Ой, ну мы не знаем. Ну как бы, естественно, все, я говорю, все посмеялись, достали вилки, стали есть вилку. Ну и так далее. И абсолютно страшное суеверие, когда покойник кланяется. Ни разу не видели такого?
Нет, я и про блин-то первый раз от вас услышала, бедный батюшка.
Смотрите, как кланяется покойник. Люди выходят из храма или из дома, двое мужиков берут гроб справа-слева, поднимают его, третий придерживает, и покойник таким образом как бы типа кланяется, он типа прощается с окружающими. Потом есть тема про мытье полов, например. Пол нужно мыть за покойником обязательно и с правильного угла. Вот я буквально недавно себе на канале об этом выложил видео, о том, что это тоже суеверие, потому что люди считают, что таким образом они избавляются от негативной энергетики. Когда меня спросили, нужно ли мыть пол, я сказал, нужно, потому что дома были люди, натоптали, все запачкали, а чистота – это хорошо. Как говорят в Татарстане наши знакомые мусульмане, чистота – это половина веры.
У вас, кстати, действительно интересный регион, там мусульман, очень много православных, очень много других каких-то конфессий, но главные конфессии все-таки две, вот мусульманство и православие. Есть какие-то традиции, точнее суеверия, может быть, которые вот наоборот из мусульманства перекочевали к нам, к православным?
Сложно сказать. Мне почему-то кажется, что больше приняли суеверие, знаете, с какого-нибудь там, пусть они не обижаются, с какого-нибудь марийского язычества, мне кажется, больше. Это тоже соседний регион. Пусть они, конечно, на меня не обижаются, но мне кажется, там очень сильно такое сильное влияние вообще в суеверии в целом вообще как таковых. Сложно назвать какое-то именно исламское суеверие, которое перешло к нам, но говоря об таком вот действительно уникальном регионе, Татарстан — это уникальный регион. Здесь, что интересно, почему я настолько против, вот я тут недавно выступил против Анисиных грядок, мы там прибираемся, такое капище под Казанью, мы там убираем ленточки, потому что все это на фоне православной часовни. Мы туда приезжаем, и я очень рад, вот, спустя год работы ленточек стало просто в разы меньше. В десятки раз меньше этих ленточек стало. И как бы, убираясь там, это видим. Так вот, говоря об уникальном регионе, хочется сказать, что почему я против так сильно. То есть вот меня спрашивают, вам, батюшка, что вам больше всех надо эти ленточки убирать? Я говорю, да, мне больше всех надо, потому что как христианин не могу мимо пройти. Тем более владыка разрешил, я его спросил, взял благословение, и он мне разрешил там навести нормальный христианский порядок. Так вот, в чем проблема суеверий? Проблема суеверий заключается в том, что это антимиссионерское. Ну, то есть в этом две проблемы. То есть первая проблема, что это язычество, то есть это внутренняя проблема духовная. И вторая проблема заключается в том, что это является антимиссионерским моментом. То есть мусульмане, которые все это видят, они говорят, слушайте, ребята, ну, прочитали Евангелие, нам понравилось, пообщались с батюшкой, нам понравилось, были на поминках, до свидания, все. Когда там люди ходили, кланялись, там таскали покойника, чтобы он поклонился, разливали там водку на кухне и так далее. Поэтому это очень важно об этом говорить.
Батюшка, вот знаете, если немножко с другой стороны посмотреть на эти обряды суеверия многочисленные, да, там принести еду на могилку, потрогать за ноги при прощании и так далее, это все служит одной важной цели. Чтобы живому человеку было проще принять тот факт, что дорогой ему любимый человек ушел из жизни. Может быть, вот в плане психологии это помогает? Может быть, все-таки есть какая-то польза?
От них пользы не может быть никакой совершенно. Вот мы в прошлый раз с вами общались про Хэллоуин. Я уже озвучил свою позицию, что я по очень многим вопросам я радикально православный и принципиально православный. И я, например, считаю, что очень многие вещи воцерковить нельзя. Вот нельзя и все. То есть я, например, против, допустим, там, красной нитки с крестиком, как некоторые пытались это сделать, типа, давайте воцерковим, раз все носят красную нитку каббалистическую, давайте сделаем крестик, и будет православная красная нитка. Я против. То же самое, что касается и всех этих суеверий на поминках. Человеку не становится легче, потому что он обращается не к Богу, он обращается к бесам, они приходят в его жизнь, они остаются, не становится легче ни ему, не становится легче ни его усопшему другу. И самое главное, в итоге он все равно вно с Богом человек не соединяется. Вот этот оставшийся живой, он думает, ну все, вот такое православие. А понимаете, в чем еще проблема? Я об этом говорил, еще раз скажу, что это антимиссионерская ситуация. То есть, если человек верит в суеверие, то, соответственно, он не хочет быть христианином. То есть, если мы возьмем вот усредненного человека, давайте возьмем тот типаж, которого в наших храмах нет. Например, мужчина 40-летний, допустим, сделаем его менеджером, который имеет хобби, который имеет хороший доход, который занимается спортом и читает книжки. Вот те мужики, которые есть, но их нет в наших храмах. Вот представьте себе, что этот человек, интересующийся, знающий. Вот насчет, кстати, этих людей у нас в Казани есть одна очень там модная кофейня, я уж не буду называть, чтобы там потом не было вопросов по рекламе. И когда я захожу, чем они меня знают, я периодически в подрядники захожу, со мной здороваются, я обратил внимание, какая книга лежала на столе у баристы. Представьте себе, вот бариста варит кофе, да? Ну, Жан-Поль Сартр, тошнота. Вот. То есть думающий человек. Вот такой думающий, современный, интересующийся, да? И что мы наблюдаем? Вот ему мы говорим, слушай, дорогой ты наш человек, тот, будь то менеджер средней руки такой, да, будь то вот бариста с Сартром. Ты знаешь, когда умер человек, нужно завесить зеркала, ну, потому что покойник тебя не напугал нигде. Нужно как-то это вот там первую встречу устроить, нужно, чтобы покойник поклонился, и если что, это православие. Он это сделает под давлением общества, бабушки, еще кого-то. Но он тогда что скажет? Когда мы придем ему, я скажу, допустим, и приведу ему за кофе и скажу, налей мне кофе, а давай ты станешь православным. Он скажет, нет, батюшка, не хочу. Я не хочу быть с вами православным. Я вот тут Сартра читаю, а тут ваши бабушки с покойником носятся, заставляют, чтобы он поклонился. Это антимиссионерство. С этим надо просто бороться. Опять же, я могу быть неправ, это мое мнение, возможно. Нам потом скажут, что мы считаем по-другому. Может быть, кто-то, какой-нибудь батюшка имеет такое дарование, может быть, он может там поедать этот блин, разбивать там рюмку, это же известный церковный анекдот, понеслась душа в рай, когда батюшка так отпевал и разбивал рюмку, понеслась душа в рай. И, соответственно, может быть, он может так миссионерствовать, но я так не могу миссионерствовать. Я говорю о псалтире, я говорю про любовь, ну, о всем том, что я сейчас говорил вам.
Выносить ногами вперед из церкви, это тоже к суевериям относится?
Ну, это как бы устоявшаяся традиция, скорее. Кстати, не смотрю, вот честно, абсолютно. Вот выносите все, самое главное, чтобы это все не превращалось в нечто странное, с какими-то странными выводами, заключениями, доводами. Выносите и все.
Тогда возникает следующий логичный вопрос. Как правильно преодолеть вот эту вот трудную стадию горевания, вот даже не в момент похорон, да, знаете, вот когда уже все организационные моменты завершились, человек уже похоронен, и наступает вот эта вот фаза горевания, фаза, когда мы очень сильно скучаем, нам не хватает, и надо что-то вот сделать, чтобы преодолеть, правильно выйти вот из этого процесса, как-то это пережить.
Помоги ближнему продолжить дело своего умершего, может быть, какой-то известный там ученый или еще кто-то. Продолжи его дело, помоги нуждающемуся, сделай добро. Все. То есть не надо заполнять свою жизнь пустотой. Суеверие – это пустота. Нужно наполнить свою жизнь смыслом. Выбери сторону света, выбери сторону Христа, выбери сторону Бога.
Как вы к кремации относитесь? Потому что для многих это не столько религиозный, сколько материальный вопрос. Все мы знаем, кремация дешевле. И нету иногда вот денег на похороны в землю, и приходится вот таким вот образом выходить из ситуации.
Смотрите, тут нет единого мнения церкви. То есть, например, если есть какие-то позиции озвученные, допустим, по эко, по искусству оплодотворению, почему-то еще есть позиция в социальной концепции Русской Православной Церкви. По поводу кремации такой явно выраженной позиции церковной нет. Есть мнение. Давайте попробуем разобраться. То есть, по сути, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, что сохранность тела, она для загробной участи не имеет никакого значения. Вот есть тело, нет тела. Ну, как бы совершенно не имеет никакого значения. С другой стороны, есть традиция очень такого почтительного отношения к телу. То есть тело – это сосуд благодати Божией. Мы принимаем в себя, вот что интересно, чем христиане отличаются от других очень сильно, мы принимаем в себя эту божественную благодать. То есть каждый христианин является носителем. Конечно, вот это очень по-католически прозвучит, у них есть идея печати таинства, да? Но все равно каждый человек принимает в себя благодать Святого Духа в таинстве крещения и в таинстве миропомазания. Эта благодать есть. Есть благодать таинства брака, есть благодать священства и так далее. Есть благодать монашества. И человек причащается, самое главное, принимает в себя самого Бога. И поэтому тело освящается. Естественно, поэтому мы не считаем, что тело можно просто вот взять, например, там и выбросить, или отдать там на съедение птицам, потому что это суд благодати Божией. И вот где-то между этими мнениями церковь как бы относится к кремации. То есть, с одной стороны, не настаивая на сохранности тела, обязательно, для загробной участи, с другой стороны, как бы призывая внимательно относиться. Поэтому в целом, и как получается, если люди, ну, очень настроены, я им пытаюсь обычно объяснить, что, ну, ребят, ну, может, вот все-таки так сделать и так далее. Либо, если они уж сильно настаивают, мы не против. Тем более, есть ситуация, когда есть целые страны, например, Япония, Таиланд, где много православных, но при этом при всем есть обязательная кремация. Вот без вариантов просто. В Японии не хоронят землю, там обязательная кремация. То есть это же не означает, что японские христиане делают плохо. Поэтому я делаю обычно так. Если есть возможность объяснить, что лучше так не делать, то призываю не делать. Но, соответственно, если нет такой возможности, люди настаивают, ну, пожалуйста. Но что очень интересно, возможно, это показательно. Я ни разу не отпевал урну с прахом. Вот ни разу. Я не знаю почему. Может быть, люди, которые заказывают кремацию, они заказывают отпевание в ритуалке. Может, они неверующие. Может, вообще не отпевают. Может, отпевают один заочно по 50 имен сразу. Я не знаю. Но я за 10 лет не отпевал урну ни разу. Я один раз отпевал такую коробочку, там были останки участника Второй мировой войны. Он воин Великой Отечественной войны, вот его подняли, его поделили по медальону, он оказался местным жителем, и я в храме его отпевал. Потом его торжественно перезахоранивали. Был такой вот, такая, ну вот коробочка останков, условно говоря, да, но не урна. Урну не отпевал ни разу.
Ну и подводя итог, давайте еще раз проговорим, как правильно молиться за своих усопших. То есть по факту все, что надо, это просто чтение псалтыри, отпевание организовать в храме и читать псалтырь 40 дней по умершему. Ну и потом, конечно же, тоже не забывать молитвы заказывать. В принципе, это вот все, что надо, то есть никаких дополнительных действий не нужно.
Да, ну как можно больше, да, это первый. Я, наверное, повторю еще раз три тезиса. Первое, как можно больше молиться. Второе, делать дела милосердия. И третье, не верить в приметы и суеверия. Вот три мои тезиса.
Ну что ж, на этом на сегодня все. Я напомню, что на телефонной связи со студией был председатель миссионерского отдела Казанской епархии отец Александр Ермолин. Его мы и благодарим за эту интересную беседу. В студии радиоканала «Воскресенье» была Мария Заостровных. Всего вам доброго.